Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13, мы с вами в эфире канала «Ищем выход». Ну и, естественно, в самом начале я просто обязан, как честный человек, предупредить. Выбирайте, пожалуйста, вот экранов ваших устройств, телевизоров и так далее, на которых вы смотрите эту программу, всех лиц младше 18 лет, особенно если вы находитесь в России, потому что программа произведена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко Григория Александровича. Еще раз здравствуйте, это я. Вот мы с вами, как всегда, по пятницам в эфире. Сейчас я тут попытаюсь справиться. Что... А, вот все, я вижу, наконец, обратку. Значит, соответственно, смогу читать ваши вопросы. Потому что, как всегда, программа, главная в нашей программе, это связь с вами. Наш с вами интерактивный эфир. Поэтому выделяйте, пожалуйста, вопросы, если вы обращаетесь ко мне какими-то опознавательными знаками. Пишите капслоком слово «вопрос» или там просто восклицательный знак, вопросительный знак, что-то, да, чтобы я мог выделить эту информацию из того потока, который идет в чате. Вот. Также, пожалуйста, не забывайте помогать каналу «Ищем выход». Технические затраты, к сожалению, никто не отменял. Вот. Вы видите всякие QR-коды на экране. Это для того, чтобы произвести посильное пожертвование. Ну и в описании канала вы найдете тоже подробную информацию о том, что и как можно сделать, чтобы канал продолжал существовать и развиваться. Я попросил вынести в заголовок сегодняшней передачи слова «новый мировой порядок». Мне кажется, это очень важно. Немного поразмышлять, порассуждать на эту тему. И я сейчас постараюсь объяснить, почему, мне кажется, это важно, и почему я буду рассуждать все-таки с точки зрения, которая мне ближе, с точки зрения религиозной, если хотите, компоненты, скажем так. Потому что последние дни, я думаю, что наступающие дни, в течение ближайших месяцев, да, будет огромное количество самой разной информации о том, как будут строиться мирные соглашения, будут ли они вообще, что будет происходить, как будет происходить, кто куда там полетел, где какой самолет видели, кто с кем разговаривал и так далее. Вот, все это, конечно, очень занимательная конспирология, вот, но я бы хотел, чтобы немножко мы с вами поразмышляли о вещах, на самом деле, по-настоящему глобальных. Потому что то, что мы имеем, если хотите, та конструкция мирового порядка, мировой системы, которая была привычна для большинства из нас, да, в частности, людей, которые родились и выросли, в общем-то, в Советском Союзе. Вот это так называемое противостояние двух систем, ну, там, в общем, можно как угодно по этому поводу иронизировать, или можно по этому поводу, что называется, вводить некие переменные. Ведь, по большому счету, оно ничем не отличалось от концепции, ну, если хотите, ветхозаветной. Вот есть народ. И этому народу в лице своих лучших представителей Господь Бог выделяет тот или иной земной удел, где люди будут жить, плодиться, размножаться, наполнять землю и так далее и тому подобное. И право на эту землю определяется какими-то, ну, вот такими высшими категориями исключительно. Потому что то, что происходит затем на протяжении истории, как любой государь-император оправдывает свое правление, или князь оправдывает свое правление, боярин, воевода, помещик, все кто угодно. А вот Господь дал, и, соответственно, я этим владею. И в лучших вариантах, да, в таком действительно человеколюбивым, если хотите, проявлении, да, вот, так сказать, много было всяких рассуждений в истории о роли дворянства, подлинной истории о дворянстве или о, не знаю, императорстве, как о служении своему народу. Вот так это все оправдывалось, вот так это все определялось, вот дано было дедам и нам, и мы, соответственно, этим владеем и развиваем, и так далее, и тому подобное. Вот. При этом регулярно появлялись те или иные люди, которые говорили, а вот мне было откровение, да, что все не так, и границы должны быть не там, и вообще, на самом деле, вот, конечно, может, вам давали там 1000 лет назад, а теперь вот Господь сказал, что это будет нам принадлежать, и мы тут лучше справимся. Вот. И это такая бесконечная, понимаете, повторю, в том же самом, не знаю, где угодно, интернете, да, можно посмотреть огромное количество роликов, как менялись границы там Священной Римской империи, или как менялись просто европейские границы, те или иные, да, это такая бесконечная движущаяся карта, где каждые несколько лет меняются границы. И тем не менее, в качестве оправдания, вот используется некое благоволение высших сил. Неважно, как они называются, эти высшие силы. И надо сказать, что в этом смысле послевоенное, ну, имея в виду, естественно, Вторую мировую войну, устройство Европы, устройство мира, оно, собственно говоря, ничего нового не внесло. Принцип там незыблемости границ, с одной стороны, право нации на самоопределение, с другой стороны, а по сути все то же самое. Я здесь власть, соответственно, внутри своих границ делаю все, что угодно, а за границы переползаю очень аккуратно, ведя такую вот идеологическую, психологическую, какую угодно войну, но так очень аккуратно, ни в коем случае не переходя допустимую грань. Вот сегодня, с одной стороны, мы слышим и видим, как многие политические деятели декларируют то, что мир изменился. Но мир изменился значительно больше, чем это, может быть, даже выглядит из окна, так сказать, своего высокого кабинета. Мир стал очень маленьким. Мир получил новую реальность в виде возможности и права реализовать свое право на собственное мнение и на собственный голос. Да, вот таким образом это первое, что происходит в цифровую эпоху. И поэтому формальные границы, безусловно, играют роль. И формальное право на выстраивание своей обособленной, суверенной политики на своей территории, безусловно, в той или иной степени остается. Но в то же самое время тотальное проникновение с помощью информационных технологий в сознание людей. И, возможно, вот мне на это очень хочется надеяться, что сейчас при таком мучительном выстраивании нового мирового порядка все-таки будет учтено, что во главе угла должен быть человек и его право, право личности. А все остальное должно быть потом. Очень может быть, что вот от того принципа суверенитета, государственного суверенитета, права независимого государства на свою собственную политику, которую на самом деле, если хотите, можно назвать ветхозаветным принципом. Мы постепенно, мы, человечество, начнем переходить к новозаветным принципам. Новозаветные, они тем и отличаются, что внезапно, в том числе для верующих иудеев, оказалось, что все человечество принадлежит Богу, не только избранный народ, не только вот это право нации, вот эта нация, извините, имеет право на самоопределение, а вот это не имеет. А кто это сказал? А почему должно быть так? Почему вот здесь возможно построение независимого государства, а в другом месте оно невозможно? Почему оно должно оставаться внутри Федерации, конфедерации или государства унитарного. И вообще, что значит нация? Мы говорим принадлежность к культуре, принадлежность к языку. Сегодня язык становится по-настоящему всего лишь средством коммуникации. Опять же, новые технологии позволяют онлайн сразу же понимать, что говорит другой человек. Это снимает огромное количество вопросов. Вот, поэтому мы перед очень серьезными событиями. И поэтому непосредственно, вот я бы сказал, текущий момент, да, очень напряженный, крайне напряженный с точки зрения окончания боевых действий. Безусловно, их необходимо заканчивать и на Украине, и в Израиле. И вот вчера вечером я очень долго разговаривал с нашим другом и собратом, митрополитом Джоном Калунгенголи, митрополитом Замбии и Конго. Какая там сейчас опасная ситуация в связи с фактически необъявленной войной, но ведущейся войной между Руандой и ДРК. Какое количество беженцев там возникло? Какие проблемы в связи с этим там возникают? Все это как бы мимо нас, но это здесь же, на том же самом земном шаре. Необходимы действительно новые принципы. Не отстаивание старых, понимаете, вот в чем проблема. Потому что мы говорим о том, что мир изменился. Вот мир изменился настолько, что давайте вернемся к прежним принципам. Но так не получится. Изменились способы коммуникации, изменились способы взаимоотношений между людьми. Изменилась экономика в связи с этим очень серьезно. И то, что было раньше просто правом уехать в другую страну и попытаться выстроить там свою новую жизнь, да, как было в Европе, когда они убегали в американские колонии. Многие-многие люди в итоге построили новую страну Соединенные Штаты Америки. Вот. Сейчас ситуация поменялась. Сейчас беженцы – это совершенно новая реальность, у которой другие принципы. И об этом тоже надо говорить. Как людям адаптироваться в новых условиях? Можно ли это допустить? Или необходимо там, в их родной стране, что-то менять, чтобы людям не приходилось бежать за 3-9 земель? Вот это все то, что должно быть, скажем так, на столе у серьезных переговорщиков. Пока, к сожалению, конечно, единственная радость, которую вот я бы все же сказал и отметил, понимаете, это готовность того же самого президента Трампа разговаривать. Вот, на мой взгляд, весь так называемый план Трампа, он, собственно, в этом и заключается. А давайте начнем разговаривать. И внутри этого разговора попытаемся найти решение. Потому что если не разговаривать, то, ну, собственно говоря, дальше, скорее всего, тупик. И дальше все возрастающая опасность глобального вооруженного конфликта, в том числе с возможным применением и ядерного оружия, в том числе. Ну вот, это, если хотите, такое вступление. Не очень краткое получилось, но уж как есть, напоминаю, да, я сейчас я начну заглядывать в чат. Перед этим только очень коротко хотел ответить на вопрос, отмечаю ли я День Святого Валентина. Нет, не отмечаю, но не отмечаю по совершенно такой личной, если хотите, причине. Не потому, что мне Валентин не нравится или день не нравится. Просто в этот день, 14 февраля 1973 года, ушла из жизни моя мама. Вот, София Михнова-Войтенко. Вот. И как-то так получилось, что в этот день всегда и в детстве, и сейчас я, в общем, скорее думаю об этом, да, а не о поздравлении своих любимых. В конце концов, любимых можно поздравлять оставшиеся 364 или 365 дней в году. Понимаете, просто говоря им добрые слова и говоря о том, что как ты их любишь. Вот. Чего и вам желаю. Ну, вот, хорошо. Заканчиваю на этом. Извините, может быть, несколько сумбурно. Просто я действительно очень серьезно пытаюсь размышлять на эту тему. И надо сказать, что многие мои друзья и знакомые, в том числе занимающиеся реальной политикой мы вместе какие-то вот такие вещи обсуждаем о том, как должна выглядеть конфигурация вообще не просто для России, Украины, Израиля и так далее, Руанды или Демократической Республики Конго. Что должно понять человечество? Что человечество должно начать менять? Повторяю, вопросы глобальные, вопросы очень сложные. Никакого прямого решения и никакого простого рецепта на сегодняшний день, наверное, нет. Но очень важно решить, на каких принципах будет строиться этот новый мировой порядок. А он будет. Деваться нам некуда, повторяю. Все обстоятельства, включая, повторяю, технологии связи, коммуникации, искусственный интеллект, все на свете подталкивает человечество к этому. То есть, конечно, можно от всего отказаться и уйти с лучиной, надев шкуры, жить в пещеры, но, скорее всего, так все-таки тоже не получится. Все, я замолкаю и перехожу к вашему вопросу. Вопрос. Христианство – это про Царствие Небесное или про патриотизм, как заявил Намедни Стоунтак? Ну, хорошо, ладно. Оценочные суждения оставим. А вот, ну, конечно, христианство – это про Царствие Небесное. Конечно. Вот. Не про земное отечество. Но в том-то и дело, что христианство – это, опять же, про принципы. И вот в качестве отражение на земле, эти принципы должны руководить нашим сознанием и нашими поступками, нашими действиями. Вот христианство, оно про это. А дальше это во все времена, к сожалению, было и, боюсь, еще будет много лет. Понимаете, конечно, все что угодно, та же самая государственная пропаганда готова взять на вооружение любую внешнюю оболочку. Понимаете, в зависимости от обстоятельств времени и места. Так что ответ тут достаточно простой. Так, но это не вопрос, но я его все-таки зачитаю. 2 дня назад похоронила коллега своего сына в церкви. Священник сказал, что погиб за правое дело. У меня в уме не укладывается такой цинизм, все больше не верю в церковь. Ну, жалко, что, конечно, многие, в том числе священнослужители, не находят самое главное, что нужно говорить в этот момент. А, в общем-то, нужно утешение. «Утешайте, утешайте, народ мой», говорит Господь. Вот про утешение. Понимаете, я думаю, что, конечно, осознание того, что человек погиб за правое дело или погиб за неправое дело, оно не дает утешения тому, кто потерял своего ребенка. Поэтому тут все, что можно сказать. Очень жаль, что тому батюшке, который говорил эти слова, просто вовремя, ну, не объяснили, что ли, что уместно, а что неуместно, и в какой момент. Вот. Не думаю, что это основание, честно говоря, не верить церкви. Понимаете, это вопрос вхождения или не вхождения в ту или иную религиозную организацию. Понимаете, церковь, которая с большой буквы, это все-таки немножко про другое. Так, и снова здравствуйте. Так, по поводу Полозаров, что это означает, не знаю. Понимаете, все что угодно это может означать. Я бы не искал в этом никаких таинственных знаков. Тут вопрос был про там череп кошки где-то на могиле и так далее. Скорее всего, просто совпадение. Но если для вас это некий знак, ну, попробуйте проанализировать свои взаимоотношения, в том числе с покойным братом и так далее. А может быть, нужно просто подумать о том, как аккуратно и регулярно проводить уборку на могиле близкого человека. Так, вопрос. Отец Григорий, согласны ли вы проводить параллели между русским народом и немцами 30-х годов, чтобы лучше понять случившееся и найти выход? Ну, вы знаете, можно проводить огромное количество параллелей. И совершенно не обязательно тут немецкий народ, понимаете. Давайте проводить параллели с русским народом, с, не знаю, 905 годом, с войной с Японией. С одной стороны, патриотический подъем, с другой стороны, революционное движение. Понимаете, массу параллелей можно найти в истории. Вопрос в том, что мы живем здесь и сейчас. Поэтому в истории нужно находить не столько параллели, сколько учить ее уроки. И, понимаете, все равно человечество в определенном смысле ходит по кругу. Все равно мир во зле лежит. В этом смысле ничего не меняется. Несмотря на развитие технологий и всего остального. Этика, она базируется все равно на фундаментальном принципе. Не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Все, точка. Понимаете? Базовый фундаментальный принцип для человеческой этики. Поэтому, поэтому изучать историю надо, делать выводы надо. Но в каждом конкретном случае приходится искать в том числе новые способы и новые пути решения. Несмотря на то, что подмывает сказать, вот тогда сделали, вот это было неправильно. Да, это в итоге было неправильно. Давайте сейчас сделаем то же самое, но правильно. Так что, в общем, выход надо продолжать искать. Так, про пчеловодов я... Так. Так, про классного, хорошего человека от Павла Задова. Спасибо, да, но все-таки я еще и, так сказать, у меня есть... Ну, кроме того, что я иноагент, напоминаю, да, если вдруг кто-то забыл. Вот. У меня еще есть, так сказать, некий основной вид деятельности, и это именно то, что называется священнослужитель, вот, род занятий, священнослужитель. Так, вопрос. Если священник на исповеди узнал, что человек убил другого человека, он должен нарушить тайну исповеди, пойти в полицию? Нет, не должен. Понимаете, священник должен в этой ситуации подвести человека к тому, чтобы в зависимости от ситуации, которую человек ему описал, подтолкнуть человека к действенному покаянию. Понимаете, очень часто мне приходилось принимать такие исповеди, я честно вам скажу. Вот. Это сложный вопрос. Но главная задача, разобравшись в ситуации, понимаете, подвести человека к готовности, если там была реальная вина, а не мнимая. Понимаете, такое тоже бывает. Человеку кажется, да, человек берет на себя лишнюю вину, которая с точки зрения уголовного кодекса не будет принята следственными органами. Вот. Человек рефлексирующий, человек задумывающийся о себе, вот говорит, вот я тогда не принес человеку лекарства, не знаю, дяде не принес лекарства вовремя, я его убил. Это исповедь, безусловно. Я сейчас привожу такой абстрактный пример, но тем не менее, уверяю вас, достаточно типический. Понимаете, требует ли это добровольной явки в следственные органы? Нет, не требует. Понимаете, все остальное требует вот именно такого очень вдумчивого подхода, да, в конце концов, предложение со стороны священника. Давай пойдем вместе. Я возьму тебя за руку, я помогу тебе пойти в полицию, в следствие. Вот, я помогу тебе найти адвоката, чтобы следствие на тебя лишнего не повесило. Вот, но сам, естественно, священник в полицию идти не должен. Понимаете? Тайна исповеди. Остается тайной исповеди. И называть имена, сроки и обстоятельства священник не имеет права. Ситуация сложная, повторяю. Ситуация достаточно может оказаться критической, в том числе для общества, например. Да? Но вот такие, таковы правила, таковы каноны. Вопрос. Это нормально, что младенцев крестят без их разрешения, пока ничего не понимают вообще о Боге и создателе нашей реальности? Ну, вообще, строго говоря, вы знаете, иногда, глядя на младенцев, особенно в момент крещения, мне сложно сказать, что они ничего не понимают. Вот у меня как раз ощущение, что вот младенец, там еще даже не разговаривающий, понимает все прекрасно. Понимаете, настолько настолько многие из них, из младенцев, бывают счастливы в момент совершения этого таинства. Вот. Другое дело, что, конечно, родители берут на себя очень тяжелую ношу, да, потому что вообще церковь принимала решение о том, что можно крестить младенцев не сразу. Это, в общем, был целый процесс. Вот такой рецепции, да, и не все, скажем так, ветви христианства эту концепцию приняли, да, потому что, например, католичество все-таки отделено, да, крещение, которое совершается в младенчестве, и конфирмация, которая совершается уже в относительно все же сознательном возрасте. В православии одновременно происходит и крещение, и миропомазание, то есть принятие в полноценные члены церкви. Повторяю, вопрос сложный. С одной стороны, с другой стороны, простой. Потому что Господь в свое время сказал: не препятствуйте детям приходить ко мне. Вот, собственно говоря, поэтому церковь и придерживается этого принципа, что во младенчестве крестить можно. Но другое дело, что церковь, община должна вести очень серьезную работу с родителями, объясняя им, что теперь входит в их обязанности, помимо того, чтобы покормить и спать положить. Вот есть ли у родителей какие-то дополнительные обязанности в связи с тем, что их ребенок стал христианином? Я считаю, что есть. И если родители не готовы, то вообще, конечно, честный подход по отношению к их просьбе будет такой, что подождите, давайте сначала мы вот доразберемся, что теперь вы обязаны делать, и вы скажете, что вы готовы это делать, а потом уже будем вашего младенчика крестить, если, конечно, нет непосредственной опасности, непосредственной угрозы жизни и здоровью самого младенца, да, потому что есть такая форма крещения страха ради смертного, и мне тоже приходилось, в том числе в детской реанимации, крестить детей, потому что вот опасность умереть была очень велика. И родители просили о том, чтобы все же младенца покрестили. Вот. Так, так, так. Где не вопросы? Так, Владислав Палкин. И вы думаете, что можно только дискуссии привести в порядок новое устройство мира? Нет, только дискуссии. Знаете, я сейчас как раз готов процитировать одного известного американского, скажем так, деятеля. Вот, мне кажется, что, кстати, господин Трамп очень хорошо выучил тоже слова этого человека. Знаешь, добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Сказал в свое время, как говорят, Аль Капоне. Вот. Я понимаю, что силовой порядок на сегодняшний день никто не отменял. И силовой порядок, он включает в себя очень многое, да, в том числе экономику. Иногда экономические санкции действуют болезненнее, чем физическое там, уничтожение какого-то объекта на территории потенциального противника. Безусловно, необходимо многое. Но самое главное, что необходимо, необходима готовность к диалогу. Если этой готовности нет, если только мы продуктами жизнедеятельности через забор кидаемся, называя своих, опять же, противников, мнимых или реальных, да, всякими нехорошими словами, эффекта точно никакого не будет. Поэтому, повторяю, вот в той части, когда говорят о плане Трампа, который заключается в том, чтобы начинать этот диалог, мне такой подход в целом нравится. Посмотрим, что из него получится. Вот, пока не очевиден результат. Но, повторяю, говорить об этом придется. Сейчас или через год, или через 10 лет. Лишь бы это время не было упущено безнадежно, повторяю, потому что человечество имеет все шансы, наступив на грабли, развязать новую мировую войну, теперь уже с использованием, в том числе, ядерного оружия. И в каком состоянии окажется человечество и возможности человечества после ее завершения, ну, я бы сейчас не брался это всерьез обсуждать. Думаю, что человечество может откатиться, в том числе в своем развитии, на сотни лет назад. Наверное, вот этого никто, ни один из политиков не хотел бы допустить. И никто из здравомыслящих людей этого не желает ни себе, ни своим детям. Потому что жертвы при использовании ядерного оружия, как мы понимаем, будут огромны. И в первую очередь, как всегда это бывает при любом вооруженном конфликте, страдать будут мирные люди. Незащищенные, невооруженные. На чьи дома будут сыпаться все эти ракеты и бомбы. Ну, вот так это происходит. Происходило всегда и происходит сейчас. Только средство убийства становится все изощреннее и изощреннее. Так, добрый день, с наступающим праздником. Спасибо. Ну, да, так, всегда лайк заранее. Это хорошо. Что нужно было говорить священнослужителю, ну, это отдельный разговор, мы как-то об этом уже разговаривали, сейчас не буду повторяться. Вопрос, во сколько лет вас крестили, когда вы сразу поняли, что вы православный? Крестили меня в 17 лет, это был 85-й год. И вот в 83-м я осознал себя христианином. 7 мая 83-го года вот, в городе Переславль-Залесске, я это очень хорошо помню. Вот. Православным я стал, так сказать, по мере воцерковления, да, потому что крестил меня отец Александр Мень, вот, православный священник. И постепенно, так сказать, по мере воцерковления я себя осознавал все-таки именно православным христианином. Вопрос. Если священник на исповеди узнает о готовящемся или замышляющем преступлении, что он может сделать, чтобы его предотвратить? Разговаривать. Убеждать. Разными способами. Не знаю. Понимаете, опять же, зависит от ситуации. Нужно отговаривать человека и от греховного поступка, и от потенциального преступления. Опять же, приходится регулярно отговаривать людей. Потому что человек приходит, например, со словами, что я хочу покончить с собой. Знаешь, что нужно делать? Отговаривать. Это будет не преступление, да, но это будет, мягко говоря, непоправимый поступок. Вот вопрос. Александр Каевич был крещенным и православным. Да, Александр Каевич был крещенным и православным. Крестил его тоже отец Александр Мень. Вопрос. Если на исповеди священник узнает о преступлении, с которым могут судить другого невиновного, что он может, повторяю, в любом случае священник действует словом. А дальше, ну, тут уже, вот опять же, нужно быть кротким, как голубь, и мудрым, как змей, по словам Христа. Понимаете? Нужно понимать психологию другого человека, понимать... Зачем к нему пришли? Да, просто из желания поговорить, из желания, ну, условно говоря, покрасоваться, такое, к сожалению, тоже бывает. Вот. Или действительно пришли за советом. И пришли именно к вам, или то, что называется, пришли к Богу. Понимаете, это тоже имеет значение. Вопрос. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Я правильно понимаю, если не дается свыше, внешнего воздействия не получится. Ну, в целом, понимаете, Христос говорит о духовном рождении. То есть недостаточно просто прочитать все книжки. Да, недостаточно просто выучить все молитвы, недостаточно просто соблюдать все ритуалы, обряды и предписания. Должно что-то измениться в человеческом сердце. Ну, как некоторые говорят, торкнуть что-то должно. Да, вот толчок, встреча человека и Бога. Вот если такая встреча состоялась, то дальше меняется вся человеческая жизнь. Если она не произошла, то сколько бы человек не повторял слова чужих молитв, сколько бы человек не участвовал во всех религиозных обрядах и церемониях, в любой момент могут измениться обстоятельства его жизни, и в любой момент человек ну, как говорится, партбилет на стол положил и пошел заниматься своими делами. Вот так это получается. А то, что Христос называет рождением свыше, понимаете, нельзя, что называется, родиться обратно. Понимаете, рождение – это уже факт. Да? Дальше, конечно, есть некий определенный исторический отрезок, в течение которого лично я, как существо, живущее на Земле, буду здесь жить. Каков этот отрезок, сколько он продлится, мы не знаем. Но рождение – это уже свершившийся факт. Вот точно так же и духовное рождение. Оно либо состоялось, либо нет. Либо так эмбрион вот, и продолжает существовать в эмбриональном состоянии. Об этом же, кстати говоря, притча о зернах, да, которые одно упало при дороге в каменистую почву, а другое умерло, да, и принесло плод в 100 крат. Вот, на самом деле, это ровно о том же самом. Бомбоубежище, это все хорошо. Кому можно доверить слово говорить и держать в руках кольт? Не знаю, не знаю. Хороший вопрос. Понимаете? Но я думаю, что среди 8,5 миллиардов человек такие люди найдутся. Вот, повторяю, это не может быть решением какого-то одного человека. Тот или иной человек, тот или иной политик, безусловно, может быть катализатором этой работы. Вот. Но доверять я бы доверял в этой ситуации исключительно коллективному разуму. Вот. Ага. Так, и еще вопрос. Вопрос, извините за назойливость, об отце, как вы сами считаете, в Париже был несчастный случай или это сделало ГБ? Понимаете, там я пытался заниматься этим вопросом, насколько могу. Кстати, довольно скоро уже французская полиция должна будет опубликовать, рассекретить данные своего расследования, которые пока продолжают оставаться засекреченными, да, и что они там нарыли, мы не знаем. Вот. История, конечно, довольно сомнительная. К сожалению, я бы сказал так, в пересказе, который почему-то присутствует в большинстве мемуаров или каких-то книжек, да, жизни и судьбе Александра Галича, почему-то там всякие разные приводятся детали, которые не имеют отношения к правде, то есть то, что он менял, почему-то подключал антенну, да, зачем-то снимал крышку. Нет, он не менял антенну. Дело в том, что этот комбайн филипсовский, да, он был куплен в Италии. В Италии тогда были другие вилки и розетки электрические. Да. Соответственно, он решил не обрезать провод и менять вилку на французскую, да, а поменять весь шнур. Собственно говоря, для этого и снималась крышка задняя этого комбайна. Вот. Могло ли там оставаться остаточное электричество, которое вот таким образом замкнуло, да, и что-то там произошло? Ну, конечно, вопрос сомнительный. Вот. Ну, какая-то экспертиза была, вот повторяю, рано или поздно французская полиция эту свою экспертизу опубликует, вот, или, по крайней мере, предоставит доступ для ознакомления. Вот. Посмотрим, что они нашли там. Вот. В любом случае, безусловно, да, по принципу, кому выгодно, ну вот, понимаете, конечно, тоже один из таких всегда основополагающих принципов, если вдруг начинаются крики о том, что держи вора. Вот. Тогда же, когда Александр Аркадьевич Галич погиб в Париже, в литературной газете замечательные два советских журналиста, Кассис и Колосов, вот, опубликовали заметку, да, где говорилось о том, что Галича убило ЦРУ. Вот, с чего они вдруг решили, что его убили, а это был не несчастный случай, конечно, хотелось бы тоже знать. Вот, но это было сказано абсолютно недвусмысленно, да, что убит по приказу своих заокеанских хозяев. Вот. Так, вопрос. Получается, что если человека не только, то только крутом можно призвать, ну, не, так, видимо, кнутом к светлому и доброму, но не вечному. Ну, примерно так. Да, может быть, конечно, и кнутом, может быть, и пряником. Но, повторяю, это должно с человеком произойти. Если этого не произошло, если человек... Вот, да, Христос это описывает именно как рождение свыше. При том, что я абсолютно уверен, что Господь желает этого рождения свыше для всех своих учеников. Иначе, собственно говоря, и в Евангелии бы эти слова не сохранились, если бы он желал чего-то другого. Вот только 12 человек избранных, не знаю, какие-нибудь там супер-пупер эоны и так далее. Есть же и такие религиозные учения, да, которые всячески подчеркивают избранность только вот каких-то отдельных людей среди всего человечества. Христос обращается ко всему человечеству. Значит, в потенциале это доступно всем и каждому. Каждому из, в том числе, смотрящих нашу сегодняшнюю передачу. Да, таких сейчас примерно 150 человек. Поэтому, друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео. Ну, что-то лайков, по-моему, очень мало. Вот, у меня, по крайней мере, отражается, что там их всего вот 9. Я сам лайк поставил, вот, а вы почему-то не ставите. Да? Зрителей много, лайков мало. Вот, а также не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал «Ищем выход». Вот, и вообще всячески к каналу «Ищем выход» помогать. Это одно из все-таки мест, которые таких в информационном пространстве, которые, как мне кажется, всерьез озабочены, ну, в общем, действительно, чтобы мы с вами нашли выход из всей той ситуации, где мы находимся. Вот, так, смотрю, есть ли еще, так, здоровье, это спасибо. Да, по поводу паритета между, ну, вот, странное дело. Да, лайков-то нету, друзья. Вот я призываю к этому, а это важно. Вот, важно, честное слово, важно, потому что алгоритмы Фейсбука, ой, простите, не Фейсбука, Ютуба, но неважно, для всех соцсетей эти алгоритмы действуют. Вот почему-то. Ну, кстати говоря, такой, если хотите, евангельский алгоритм-то. Вот, в Евангелии мы находим слова, да, что кому дано, тому добавится, а у кого нет, того отнимется. Ну, вот примерно по этим же принципам алгоритмы выдачи в социальных сетях. О, 93, да, это значит, у меня долго не обновлялось. Ну, вот 93 это уже намного лучше. Но я смотрю 93, а зрителей 156. Уважаемые оставшиеся 60 человек, давайте, добавляйте, пожалуйста, ваши лайки. О, 100 уже. Ну, вот это уже, вот это уже лучше. Вопрос. Так, может вам собирать вопросы до эфира в Google Forms, например, или Telegram, лайк поставил. Друзья, да пожалуйста. Пожалуйста, как вам удобно. И, у меня есть телеграм-канал, да, тоже, значит, отмеченный во всяких реестрах, в том числе Министерство юстиции. Да, у нас же сейчас Министерство юстиции обновило форму вот этого реестра иноагентов. Кстати, действительно сделали намного удобнее. Наконец, можно там понять. Вот там все есть, понимаете. Почему-то у меня там включен контакт, но в ВК меня давным-давно нету. И доступ к этой странице я не имею, поэтому ничего не могу с этим поделать. Вот. К сожалению или к счастью, не знаю. Вот. А все остальное отражено довольно правильно. В том числе основное средство коммуникации для меня сейчас с окружающим миром. Это телеграм-канал. Мой телеграм-канал, который называется «Тюрьма, война и вера». На него можно подписываться. Там же есть форма обратной связи в описании канала. Вот. Можно взять, нажать на кнопочку и написать непосредственно мне. Лично я сам все эти сообщения читаю. Вот. Там можно и вопросы задавать, и четки заказать. Вот видите, я тут регулярно, так сказать, можно сказать, рекламирую. Да? У меня есть такой способ, вот уже около года, да, так сказать, скоро год будет, развивая мелкую моторику, я вот, так сказать, вяжу четки разные, всякие, да, там вот, опять же, можно написать мне и такие четки себе заказать. Вот. Ну и, соответственно, можно задать вопрос. Поэтому какие-то дополнительные Google формы и так далее я бы, честно говоря, не умножал сущности и не заводил. Вот. Ну, мне так кажется. Возможно, стоит по этому поводу провести какое-то дополнительное голосование. Так, вопрос, что хуже, отсутствие реакции или дизлайк? Отсутствие реакции хуже. Вот, честное слово. Лайки и дизлайки в этом смысле, они одинаково активно помогают продвижению материалов в социальных сетях. Социальные сети, в принципе, реагирует именно на реакцию зрителей, слушателей, читателей и так далее. Вот так это работает. Так. Ага. Так. Ну вот, нет, на самом деле, вот я вижу сейчас уже 110 лайков, так что все в порядке. Вот, все хорошо. Лайки прилетели. Вот. Это действительно нужно обновлять видео, и тогда все будет хорошо и замечательно. Ну, вот как-то я смотрю, что-то вопросы то ли подзакончились, то ли, может, я что-то пропустил. Вот. Сейчас я быстренько прогляжу. Так, про Александра Кирилловича я уже отвечал. Про то, когда меня крестили, тоже отвечал. Добрый день, я, кажется, всем сказал. Вот. Так. Вот. А, да, все заработало. Так. Есть у меня семья, дети. Иду по своему пути. Да, семья у меня есть, дети у меня есть. Их много. Вот. Понимаете, что значит православные и неправославные? Да, значит, повторю, у нас действительно это правда в стране, и мои дети в этом смысле не исключение, достаточно высокий процент крещенных, вот, но достаточно маленький процент церковных людей. Вот, считать своих детей какими-то особо церковными нет, не могу. Вот. Пытаюсь ли я им это навязывать? Нет, не пытаюсь. Потому что, более того, я готов сказать, у меня у самого был, в общем, период в жизни, он был во многом связан с гибелью отца Александра Мени. Тут, в общем, ничего удивительного. Более того, так получилось, что в тот год с разницей в 2 месяца сначала был убит отец Александр Мень, потом погибла моя бабушка, человек, который меня вот после смерти матери, который я уже упоминал, да, после смерти матери, после смерти отца, воспитывал. Это был, в общем, очень тяжелый удар, очень тяжелый год. И, безусловно, на какой-то период времени я, скажем так, в свои взаимоотношения с церковными организациями, да, вот давайте я так это сформулирую, поставил на паузу. Это был довольно длительный период. Достаточно длительный период, когда я в церкви появлялся, скажем так, от случая к случаю. Да, потом все вернулось. Вот, поэтому я считаю, что самое лучшее, что могут делать родители по отношению к детям, это ничего не навязывать. Вот, доверять детям, доверять их чутью, их чувствам, их праву выбирать путь и в том числе делать паузу в тех или иных отношениях. Это не значит, что человек прерывает, например, свои отношения с Богом. Это значит, что человек прерывает свои отношения, опять же, именно с религиозной организацией. Я бы так это сказал. Так, отец Григорий, ваш четко прекрасно заказала, привезли очень быстро. Да, вот спасибо за это, за такой отзыв. Понимаете, действительно сейчас, особенно с учетом всяких разных обстоятельств законодательного характера, вот это большая помощь и мне, и на самом деле многим другим людям, потому что когда вы заказываете эти четки, вот, соответственно, деньги, которые вы на это тратите, они идут, в общем, на всякие разные благие дела, а не только на семейное пропитание, к счастью. Вот. Так, вопрос. Почему, как вы полагаете, почему такая неоднозначная реакция на переговоры о мире? Некоторые посылают голову пеплом и сильно недовольны. Ну, отличный вопрос. Давайте на нем, что называется, и сейчас сосредоточимся, на нем и закончим. Мы обсуждали вчера с моим другом, позвольте все-таки мне так это называть, в первую очередь он друг, политик петербургский, иностранный агент Борис Лазаревич Вишневский. Вот, о том, что очень, я бы сказал, характерная категория людей мучительно отозвалась на вообще сами разговоры о возможном заключении мирного соглашения. Хотя до него еще очень далеко. Больше сейчас разговоров о том, чтобы хотя бы установить режим прекращения огня, установить перемирие. И вот по разные стороны виртуальных баррикад взвелись просто вихри враждебные, которые завопили о том, что все пропало, все потеряно, нас предали. Причем неважно, кого нас, главное, что нас предали. Да? Вот, ничего не получается и так далее и тому подобное. Хочется, честно говоря, спросить, а почему потенциальные участники этих переговоров, скажем так, комментируют значительно сдержаннее? Почему? Наверное, потому что они лучше знают ситуацию реальную, ситуацию на земле, ситуацию, в общем-то, достаточно тупиковую, из которой нужно искать выход. Да, понятно, что бои за столом переговоров могут оказаться еще более напряженными, чем на полях воинских сражений. Но, тем не менее, очень надеюсь, что это будут бескровные бои, и люди перестанут гибнуть. Пока еще не случилось ничего. Сегодня, возможно, будут некие новости из Мюнхена. Безусловно, будут всякие разные новости в течение всей следующей недели. Многие. Вот. О некоторых мы, скажем так, догадываемся. О некоторых мы предполагаем. О некоторых мы с нетерпением ждем. Уверяю вас, что все люди, которые имеют непосредственное отношение, я бы сказал так, к расхлебыванию последствий того, что происходит в момент широкомасштабных боевых действий. Они выступают за то, чтобы ввести режим прекращения огня. Потому что количество смертей, количество убитых, раненых, количество людей, оставшихся без крова, по обе стороны линии боевого соприкосновения, оно уже превышает все разумные пределы. Необходимо находить выход. И вот представление неких людей о прекрасном, о том, в каком океане кто должен мыть свои сапоги. Понимаете, вот сидя на диване, это хороший разговор. А вот реальность такова, что в поле вам бы не понравилось. И представление о том, как должна выглядеть земная справедливость. Земной справедливости, простите, не существует. Очень хочется? Да, хочется. Но пока человечество еще не готово вводить, я бы сказал, некий режим безусловного, скажем так, наказания за то, что лично я считаю преступлением. Да? Вот я это считаю преступлением, а мой сосед это считает подвигом. Вот как нам с этим быть? У нас слишком разное представление о прекрасном, слишком разное представление о справедливости. Доказать свою правоту ценой чужой жизни – не слишком ли смело? Вот так мне хочется спросить тех, кто выступает за то, что нет ни в коем случае никаких переговоров с Зеленским или никаких переговоров с Путиным. Ребят, выдохните, да? Почитайте что-нибудь приятное на ночь. Теплого молока, может быть, надо попить. Понимаете? И уже после этого начинать комментировать. Тем более, что, знаете, комментируют в основном люди, которые ни малейшего отношения ко всем этим процессам не имеют. Лидеры общественного мнения, елки-палки. Ой, ладно, не хочу говорить ничего плохого, не хочу на плохой ноте заканчивать эту передачу. Поэтому, друзья, тем не менее, всех, кто празднует День Святого Валентина, поздравляю с этим днем. Пусть будут влюбленные, пусть расцветают все цветы и пусть замолчат пушки. Вот, на этом мы с вами прощаемся. Встретимся на канале «Ищем выход» через неделю в пятницу в 13. Всего доброго, до свидания. Храни вас Господь.